Трамп.
Вот вы поняли, что друзей среди опричников у Сорокина нет, а читатель точно есть, наверняка.
Пока есть.
Есть. Значит, вопросов очень много, я хотела прям по ним пойти, потому что вопросы очень хорошие. Вот я думаю, что это будет интересно и вам. Уважаемый Владимир, пишет нам Вячеслав из Перми. Сахарный Кремль я проглотил за 2 часа и очень недоволен. Мало букв. Вы же специалист по соцреализму, а про план по валу забыли. Мой вопрос. Первый. Авторы такие, как вы, Миллер, Лимонов, Десад, Пазолини, Альмодовар, разрабатывают темы, которые для советских людей были запретными. По логике, сейчас на ваше творчество должен быть огромный читательский спрос, но этого не происходит. Почему? Неужели, чтобы быть популярным, нужно писать и снимать плохо. И вопрос второй от него же. Планируется ли экранизация ваших произведений? «Копейка» и «4» стоят на полке, но это очень мало для автора вашего масштаба. С уважением.
Ну, может быть, я начну с последнего вопроса. Пока нет, собственно. Экранизации пока не планируется конкретных вещей, но у меня есть самостоятельный оригинальный проект. Мы с Зельдовичем написали сценарий. И в следующем году выйдет фильм под названием «Мишень». Он не имеет отношения к моему рассказу «Мишень». Угу. Вот, мне кажется, что это будет сильное и красивое кино. Я видел материал. Вот. А, понимаете, с экранизацией это вообще место очень тонкое. И я пока не вижу вот человека, который мог бы поставить, например, 30-ю «Любовь Марины», угу. Да, или, ну, там, или, ну, там, «Сердца четырех». Не все, что хорошо в литературе, помещается в кино. Вот, например, замечательный роман Набокова «Лолита», да? Две плохие постановки. И это не случайно, потому что он не кинематографичен. Он весь держится на интонации. И первый вопрос по поводу «Вала». Ну, извините, у меня есть некое внутреннее ОТК, да, если мы будем пользоваться этой советской терминологией. И «Сахарный Кремль» не мог быть больше.
Если уж далеко не уходить от кино, я хочу тогда спросить и про театр тоже, поскольку знаю, что вас пробуют.
Там лучше дело обстоит. Ну, во-первых, у меня есть театральные пьесы. Вот «Опричника» ставит Марк Захаров.
Это правда?
Да, 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 да.
Марк Захаров ставит «День опричника»?
Да, 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 да. Это непросто, и там есть проблемы, собственно, драматургического характера.
А кто делал инсценировку?
А?
Инсценировку кто делал?
Ну, он сам?
Сам,
да. Роман Виктюк работает над постановкой «Щей».
Угу.
Вот. И, пожалуй, собственно,
как интересно,
это все.
Такую,
да,
новость, потому что меня спрашивали про это, и спрашивали, так говорят, что Марк Захаров, неужели это правда?
Еще Алексей Левинский поставил спектакль по моим текстам, он идет, собственно.
А с Могучим у вас там какая-то была скандальная история?
Ну, это я
Андрей
считаю,
Могучий,
это
питерский режиссер, да, который поставил не «Гамлет», по-моему, да, называется спектакль.
Да,
по
да,
ваш,
да.
По
ну
вашей...
там, так сказать, это абсолютно неудачная постановка, как мне кажется. Он исказил текст, там они дописывали что-то. Угу. Получилась такая мистерия буф, собственно, но главная идея ускользнула, собственно, пьесы «Дисморфомания».
Угу.
Вот, так что я недоволен этой постановкой.
Здравствуйте, Владимир, пишет Илья из Москвы. Прочитал ваш день опричника в первых числах января, и так вышло, что буквально на крещение фрагменты вашего романа прошли у меня перед глазами. Я попал случайно в одну компанию, состоящую из высокопоставленных чиновников, ФСБшников и священников. Хорошая компания. Люди отмечали праздник в одной из церквей, дело происходило в трапезной. И могу сказать, что в вашем романе все это еще в мягком варианте описано. Все эти пьяно-матерно-державные речи вперемешку с какой-то коммерцией жутко было смотреть и слушать. Жутко вдвойне, что святые отцы тоже не отставали, задавали тон. Но главное, нескрываемое самодовольство этих людей, высказываемое прямым текстом, как мы подмяли под себя страну. Это что, наш русский крест быть сюда под ними? Какой выход? Есть ли у вас ответ?
Ну, как литератор, конечно, я доволен, что я попал как бы в некую точку. Я думаю, что выдавливать из себя по капле раба, собственно, нового нет ничего, и надо делать это каждому и начинать с себя. Другого пути нет.
Спасибо вам громадное. Вот эта тема проходит через многие-многие записки, которые мы получили на сайт. И слава богу, потому что это все в рамках передачи «Дифирамб». Это действительно единственная передача на «Эхе Москвы», где можно прямо говорить человеку: «Я люблю тебя, человек». Жуть охватывает от того, пишет Наталья, насколько правдиво описаны реальные нравы, хоть и в художественной форме. Скажите, у вас были свои Вергилии в этой теме?
Ну, наверное, он есть, но... Я даже уверен, но он есть у меня давно, собственно, это некий литературный ангел. Вот, единственное, я никогда не видел его лица, собственно. А вообще это трудно объяснимые вещи. Вот, почему что-то получается, почему что-то попадает там в цель и, так сказать, оживают персонажи. Ну, вот такое занятие у нас, непростое, литература.
Ирина спрашивает, вас когда-нибудь вербовали?
Нет, к счастью, нет. Хотя вот в достопамятном 1984-м у меня были две встречи так сказать, работниками КГБ. Вот. Но это не вербовка была, а запугивание просто такое, достаточно тупое.
Смешной очень вопрос. Петр Гусев-Михалев. Я как-то пожал вам руку на фуршете после премьеры «Свадебного путешествия с Фандерой». После этого 5 дней руку не мыл, потому что прикоснулся к живому классику. Я уверен, что увижу с вами еще раз, у нас общие знакомые. Так ответьте на мой вопрос, если мне повезет. В вашей трилогии описывается определенное состояние говорения сердцем. Где вы получили такой опыт? Мне это состояние очень хорошо знакомо. Я получал его неоднократно на закрытых сеансах по парапсихологии. Этого специалиста вынудили уехать из страны. Я очень скучаю по этому состоянию и хотел бы найти замену человеку, который уехал. Запомните мой вопрос. Я легко вас найду, и вы сможете на него ответить. Возможно, вы помните меня. Речь идет о трилогии «Лед».
Да.
Скажи нашим
слушателям. Ну, я честно скажу, что если бы я умел говорить сердцем, как мои персонажи, я, наверное, вряд ли написал этот роман. Не было бы необходимости. Может быть, вот написание этого романа и есть некая тоска по говорению сердцем. Вот. Хотя, собственно, Главная идея, конечно, это у меня была такая, было такое сложное и сложное доказательство бытия Божия, что вот мы живем в неслучайном мире. Вот. Ну, вообще это большая тема, собственно.
Сейчас. Не знаю, прям даже не знаю, что выбрать такое количество вопросов. Но, понимаете, вот вопросы,
а
связанные...
Может быть.
Нет, вопросы, связанные с... Что вы этим хотели сказать? Я не знаю, насколько они интересны писателю, да? Мне кажется, что это...
Я не смогу ответить на них просто.
Да, 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 да. Потому что здесь есть вещи... Ну, вопросы, связанные там, не знаю, почему вас одни любят, другие ненавидят? Или что вы хотели сказать вот этой сцены? Что вы хотели сказать вот Настенькой?
Кого любят, собственно?
Несчастная Наталья пишет, рыдая, что педагог она по образованию, по работе. После Настеньки не могу уснуть. Уже три ночи, что вы хотели сказать этим кошмаром?
Ну,
что тут скажешь?
Это не надо воспринимать буквально, собственно, идея съедения русской интеллигенции, собственно.
Ну, тут вот надо понимать,
идеи.
Да, что все-таки, дорогие друзья, ну вот мы же все-таки с вами не группа наша, да, дело же, это же не произведение социалистического реализма.
Ну, вот это все-таки художественная литература, да, и там несколько другие задачи, чем в жизни. Собственно, не надо путать жизнь и литературу. Вот. А шоковая терапия иногда очень полезна в литературе. Она прочищает мысли и обновляет чувства.
Ну да, у вас, конечно, вот такие радикальные предложения.
У меня есть один приятель, который в банке работает, он говорит, что я прихожу домой, да, усталый, надоело все, открываю в сердца четырех, и как душ Шарко я... Прочитаю несколько страниц, и снова я бодрый, и жить хочется. Ну, значит, есть какая-то польза все-таки от жесткой литературы.
Нужны ли, на ваш взгляд, какие-то объединяющие идеи, которыми так вот озабочены, опять же, наши власти? Потому что все время какая-то... Ну, национальная идея, я не люблю вот этого выражения, а вот поиск какой-то объединяющей истории или история совсем прошлая, как Великая Отечественная война и победа Советского Союза, которая тоже оказалась достаточно призрачной в итоге и, наоборот, просто раскалывающей общество, в чем мы тоже убедились, вот начиная там с последних юбилейных торжеств с 9 мая, да?
Знаете, Ксения, мне кажется, что России надо пойти по стопам Германии. Надо сначала очиститься от прошлого, вот, назвать все своими именами, обозначить те преступления, которые были совершены. И только после того, как она очистится, так сказать, она может спокойно и нормально развиваться. Вот Германия, замечательная совершенно страна. Мне вот французы недавно сказали, я был в Берлине. Берлин, это самый демократичный город в Европе. Вот это нормальный путь, собственно.
Это нужно поставить вне закона.
Не тащить все за собой. Вот весь этот сталинский мрак, собственно, да, и, так сказать, эти миллионы убиенных, вот, так сказать, очиститься от этого и спокойно развиваться. Но это...
Поздно.
Это лишь идея, собственно.
Была попытка, просто, опять же, мы же с вами переживали
годы.
Это время, да?
Да.
Но до конца не пошел Борис Николаевич тогда,
была
испугался.
Попытка, и была иллюзия, что Россия пойдет по этому пути. Но нет, ну, все может быть. И не надо впадать в пессимизм.
Ну, вы сами такие книжки пишете. Ну, что же теперь делать? Ну, знаете, вот вы же выхода никакого, вы писатель, инженер человеческих душ, моя... никакого выхода не даете читателю.
Ксения, моя любимая поговорка – «Не умирай раньше смерти».
Берите наушники. Мы обещали несколько звонков послушать. Давайте это сделаем. Пожалуйста, 363-36-59. Владимир Сорокин здесь, в студии «Эхо Москвы», на прямой линии с вами. Алло, здравствуйте.
О.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мое имя Ильдар.
Да.
Я ничего не понимаю. Неужели тот Сорокин, который писал сочинение, называемое «Лед», там и прочее, и это одно и то же лицо? Или объясните мне разницу.
А что все вас смущает?
Меня смущает разница в поведении, мировоззрении, лексике, которую мы встречаем в нынешних его сочинениях и в тех. Это все-таки разные.
Все, наверное. Да. Да. Спасибо. Теперь понятен вопрос.
Ну, в этом, можно сказать, мой принцип литературный. И этим я отличаюсь, наверное, от нормальных писателей, которые имеют собственный стиль. Я стараюсь его менять в каждой книге. И каждый раз стараюсь удивить, прежде всего, себя, в надежде удивить и читателя. Собственно, именно поэтому все мои книги разные, и действительно кажется, что это написано разными писателями. Ну, там «Очередь» и «Лед», романы и «Сахарный кремль». Ну, вот это мой, собственно, мой принцип. Ну, творческий.
И это действительно один и тот же человек, отвечая на вопросы Эльдара.
Да.
Берите наушники. Алло, здравствуйте.
О, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Да.
Скажите, по вашему мнению, как, от чего и когда мы, так сказать, свихнулись? И не если это просто органическое существование наше?
Угу. Спасибо. Как вас зовут, простите?
Владимир.
Да. Угу. Владимир, вы отвечаете. От чего и когда же мы свихнулись?
Владимир, ну, это большой вопрос. Но мне кажется, что вот я об этом говорил, что мы плохо выдавливаем из себя раба, собственно. И пока каждый это не сделает, у нас ничего хорошего не будет, собственно. И по-прежнему, вот, так сказать, мы будем тянуться к сильной руке и к и молиться и приносить себя в жертву беспощадному и бесчеловечному государству. Вот. Нужна, собственно, не вертикаль власти, а горизонталь. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать.
Ну, вы же, хотя наверняка вы с ними сталкивались в реальной жизни. Ведь, как я понимаю, два чувства, пока я только замечала, на челе эмоции, на челе тех, кто побывал вот в этих кабинетах высоких. Либо это просветление невероятное, да? Либо страх.
Да.
Вот все. Третьего не дано.
Это вы хорошо сказали, действительно. Ну да, то есть власть либо, так сказать, очаровывает, ну, как сильный наркотик, да, либо она как бы растаптывает, собственно. Нет, ну, к сожалению, наше государство было создано, собственно, в XVI веке человеком не очень здоровым. Вот. Иваном Грозным, собственно, который личную шизофрению параноидного типа свою он воплотил вот в идее разделения общества на опричнину и на остальных. И вот, к сожалению, это, так сказать, разделение, оно всегда было в нашем государстве и, так сказать, остается до сих пор. Пока это будет, пока каждый чиновник мелкий, каждый парковщик или каждый гаишник, так сказать, будет себя чувствовать отдельным человеком, а это дословный перевод слова «опричник», да? Мы будем жить в такой стране, собственно. Вот.
Давайте еще один звонок. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Михаил Ивантеевка.
Пожалуйста.
Владимир, а есть писатели, ну, в вашем понимании, вот сейчас в нашей стране?
Писатели?
Да.
Ну, наверное, я же не знаю, что вы скажете.
Ну, есть, конечно. Есть, конечно. То есть вы хотите, чтобы я назвал...
тех, кто вам интересен.
Близких, да?
Да.
Ну, это Виктор Пелевин, Виктор Ерофеев, Михаил Елизаров, Татьяна Толстая. Ну, я думаю, что пока все, собственно.
А Лимонов?
Лимонов, да, да, Лимонов. А вообще, хороших писателей не должно быть много. И, ну, для меня этого достаточно вполне, собственно.
Еще, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Зоя меня зовут.
Зоя, да.
Знаете, я недавно познакомилась с творчеством Владимира Сорокина. Как раз первая книга, которую я прочла, это «День опричника». Хотя давно хотела это сделать. Книга произвела на меня большое впечатление. Спасибо вам за нее. И после этого мне захотелось еще что-то почитать ваше. Вот вы только что недавно сказали о том, что вы стараетесь менять стиль и лексику. Да, относительно стиля я это подметила. А вот лексика что-то мне не показалось.
Это замечание?
Это просто, ну, как бы размышление.
Ну, лексика, да, пограничная.
Здесь я, наверное, просто промолчу, потому что получается, что мне надо оправдываться, но я это не буду делать. Другого не получается. Ну, что ж, извините.
Ну, кстати, вот интересно, а вот ваши произведения, когда вслух читают, вот записывают на как аудиокниги, там каким-то образом цензурируют непарламентские выражения или оставляют все как есть?
Ну, у меня вышла, собственно, одна аудиокнига по опричнику, и там все нет никакой есть цензуры.
Хотя не так сейчас вспоминаю, мне кажется, что там особо и нет ничего.
Ну, вот
там
видите,
есть какие-то,
Ксения.
Да, вот настолько это незаметно. Все, к сожалению, дорогие друзья, спасибо вам за вопросы, которые вы присылали, спасибо за звонки, и спасибо Владимиру Сорокину за то, что нашел для нас время. Я не спросила о творческих планах,
спасибо,
наверное,
вам
надо спросить, что сейчас происходит в вашей жизни, что вы готовите.
Я бы хотел передохнуть и пожить жизнью обывателя, вот, подмосковного. Что, собственно, я и буду делать сегодня.
Вы в России живете. А
да.
Тут ночью есть подозрение, что вы куда-то уехали.
Я живу в России, не в Москве, да.
Да, но живет в России Владимир Сорокин. А дети ваши в России живут?
Дети тоже. И
И внук тоже.
Внук живет в России тоже.
Так что все в России, если что.
Да.
Но мы не будем адрес называть. Спасибо большое.
Спасибо вам. До свидания.